ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 17, текст 3. Разновидности веры. Санскрит. Саттва нурупа сарвасья шрадха бхавати бхарата шрадха майоям пурушо йоя шрадхая са эваса. Перевод стиха. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек, кем бы он ни был, во что-то верит. Но в зависимости от природы человека, его вера может относиться к гуне благости, страсти или невежества. И вера, в свою очередь, определяет круг его общения. На самом деле, каждое живое существо, как было сказано в 15 главе, по природе своей является крошечной частицей Верховного Господа. Поэтому изначально все души находятся под влиянием гун материальной природы. Однако, когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога и приходя в соприкосновение с материальной природой, начинает обусловленное существование, оно само определяет свое положение в этом мире, отдавая предпочтение тому или иному сочетанию материальных гун. В результате у него формируется искусственная материальная вера и начинается его искусственная материальная жизнь. При этом живое существо руководствуется какими-то представлениями, и у него возникает некая концепция жизни. Но изначально оно является ниргуной, то есть трансцендентным. Поэтому ему необходимо очиститься от приобретенной материальной скверны. Только в этом случае оно сможет восстановить взаимоотношения со Всевышним. Это единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха. Сознание Кришны. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, обязательно достигнет совершенства. Если же человек отказывается вступить на этот путь самосознания, он так и останется во власти трех гун материальной природы. Очень важным в данном стихе является слово «шрадха» – «вера». Шрадха, вера, всегда возникает из гуны благости. Человек может верить в какого-то полубога, в придуманного бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности в материальной гуне благости. Но в материально обусловленной жизни ни одно действие не может быть абсолютно чистым. В нем всегда есть какие-то примеси. В материальном мире нет благости в чистом виде. Чистая благость трансцендентна, и только на этом уровне душа способна постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится полностью в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием других материальных гун. Оскверняющее влияние гун природы затрагивает сердце живого существа. Поэтому вера живого существа зависит от того, под каким влиянием из какой гун находится его сердце. Тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера приобретает качество страсти. А тот, чье сердце заполнило тьма и невежество, обладает верой, оскверненной невежеством. Таким образом, в материальном мире возникают различные виды веры, которые лежат в основе различных религиозных систем. Истинная религия и вера находятся в гуне чистой благости, но поскольку сердца людей поражены материальной скверной, они исповедуют разные религии. Так различные типы веры приводят к возникновению разных форм поклонения.
Саттва нурупа сарвасья шрадха бхавати бхарата шрадха майоям пурушо йоя шрадха са эваса.
О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. 17 глава Бхагавад-гиты, текст 3, разновидности веры. Здесь Господь Кришна вкратце объясняет, почему нет единой веры у человека, почему люди верят в разные религии, в разные цели жизни, почему такие разные в своих стремлениях. И здесь дает ответ очень коротко, что существует материальная природа, и она имеет качества, и она влияет на живое существо по-разному. Поэтому мы такие разные. Но изначально живое существо духовно, оно не находится под влиянием материи. То есть жизнь не происходит из материи, другими словами. Нет, она независима от материи. И это ошибка ученых, они считают, что жизнь — это и есть порождение материи. И они, изучая живое существо, изучают мертвые элементы, химический состав тела, секреции какие-то, органы, их функции, тонкие психические явления, они смотрят, там какие-то биотоки, биополя существуют, пытаются зафиксировать, изучить. То есть они изучают материю грубую, тонкую, пытаются составить какое-то представление о живом существе. И имеют уже некоторые представления, но при этом, при этом развитии научном, очень трудно понять, почему люди разные. Особенно одни и те же органы. Та же нервная система, кровеносная система, все у нас идентично. Тем не менее, почему у людей разные цели, разные представления о жизни? Бывают прямо противоположные. Человек — самое противоречивое существо в мире из всех живых существ. Все живые существа действуют согласно их природе в одном направлении. Вы не увидите, чтобы живые существа действовали в разных направлениях, хаотично. Нет, они организованы очень хорошо. Птицы, звери, насекомые. Они организованы, действуют в одном направлении все вместе с совместными усилиями. Взять муравейник или пчел, мы увидим. Организация выше, чем человеческая в этом смысле. Они все едины в достижении цели. Но что касается человека, он может менять свои решения. Может обещать и не выполнять, например. Он может менять свои религиозные убеждения, менять часто настроение может. Он меняет профессию, меняет семью даже. Он очень изменчив, говорится, измена характерна человеку. Это свойственно именно человеческому существу, поскольку он больше управляет своей жизнью, у него более могущественный разум, он может принимать решения, прямо противоположные. И это не поддается понятию современной науки и психологии. Как создать человека твердым убеждением в одном направлении, скажем, вот чтобы все действовали в направлении коммунизма, скажем, или социализма, или капитализма, или еще какого-нибудь изма. Нет, в одном государстве будут все виды партий, которые существуют. И капиталисты, и коммунисты, и националисты, и шовинисты, и вплоть до фашистов. Все это есть в каждой группе общества. Несмотря на все усилия воспитания, перевоспитания, идеологии, и железного занавеса, и каких только примеров нет в истории, чтобы людей именно сориентировать в одном направлении, но люди разные при этом все равно. То есть эта наука осталась неизведанной. Люди, лидеры этого мира, не могут построить общество с единым порывом, с единым типом веры. Здесь говорится об этом. Это проблема веры. И пока на человека влияют три гуны материальной природы, возникают три типа веры. Конечно, если мы хотим общество создать в едином аспекте, единое общество, то нужно утвердиться в единой гуне. В одной гуне тогда также будет какая-то цивилизация, какое-то единство, можно чего-то достичь. И здесь говорится, есть гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Какую гуну выберет живое существо, это его свобода выбора. Как бы меня ни обучали, ни направляли, выбираю я сам. То есть у меня есть свобода выбора. То есть я выбираю в трех направлениях, не в одном направлении. Кто-то скажет коммунизм, а другой скажет, а мне не очень нравится, мне нравится больше национализм. Это вопрос вкуса, как бы. И вкус определяется тоже гуной, которая влияет на человека. Изначально мы уже рождены с какими-то вкусами. Итак, если человек соприкасается с гуной благости, то он чувствует какое-то просветление, счастье. И вот именно сила веры исходит из благости. Вообще вот этот принцип веры в благости. То есть, другими словами, что такое вера? Это стремление к чему-то возвышенному, к прогрессу. Это влияние благости на человека. Мы по природе активны. Это страсть. Мы уже имеем такую природу. Нас очень легко втянуть в какую-то деятельность. Легко показав результат, количество денег или какие-то плоды деятельности, мы легко-легко втягиваемся в деятельность. Это наша природа, страсть. Но при этом мы верим, что будущее, это принесет, приведет нас к счастью, к какому-то большому счастью. Вот эта вера, она из гуны благости. То есть прогресс это имеется в виду. Поэтому люди находятся в сочетании, в гуне страсти, и еще два варианта есть сочетания. Невежество или добродетели. С чем сочетается эта гуна, вот эта страсть, активность? Человек активен по природе, это его качество, его гуна, мы скажем. Гуна – это качество. И если дать направление связь страсти с благостью, то это будет тот самый прогресс. А если связать страсть с невежеством, то будет разрушение. Прям противоположный результат. То есть вера искусственно называется. То есть вера в невежестве, когда результат не приходит ожидаемый. Это искусственная вера. Так проверяется истинность, научность. Если есть результат, подтверждение, факт, значит это научно. Если не подтверждается на практике, значит не научно. Строили и не получилось. Нет коммунистического общества, не получается что-то. Значит, не научно, говорят люди. Надо отвергать. Это хорошая была идея, но не научно, к сожалению. Не получилось ничего. Это искусственная вера. И искусственная вера также означает, она в невежестве. Почему? Потому что она основана на личной силе и желании человека. На его личной энергии, которая всегда ограничена. То есть какой-то вождь, то есть какая-то выдающаяся личность, которая научно доказывает какие-то идеи. Он проповедует массам людей, вдохновляет их действовать в этом направлении. Но эта идея исходит из какого-то одного ограниченного человека, несовершенного. И таким образом называется вера искусственная. Потому что настоящая вера основана на божественной энергии, то есть на законах природы. И если это не основано на законах природы, она считается искусственной, и она не может осуществлена быть, эта вера. И поэтому есть даже религии в гуне невежества. Это означает, что религия временный характер носит. То есть пока люди ведут греховный образ жизни, нужен свод правил религии для людей в невежестве. И невежественным людям нужно просто ограничить греховную деятельность. Это называется религией. Но это еще не сама религия. Не нужно думать, что просто ограничение греха – это уже религия. Это еще не религия. Это принципы благости. Это просто человеческая форма существования, образ жизни. Если человек чист, мы же не скажем, что это религия. Это просто его естественное состояние чистоты. Чистый ум, чистая речь, чистое тело, чистые поступки. Но часто это описывается в религии, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, то есть его этикет поведения, отношения с этим миром. Это еще не религия, это называется предрелигиозные принципы. То есть стань человеком. То есть это означает, что обращаются к существу нецивилизованному, не ведущимся как человек. Он прелюбодействует, образ жизни животного, он крадет, это же животные так себя ведут. Он лжет, то есть нет человеческой основы. Поэтому иногда религия дает какой-то свод правил, и люди думают, вот это и есть религиозность. Но это говорится, нет, это предварительная ступень. Настоящие религиозные принципы – это уже другое, это божественность. Есть платформа человеческая, а есть божественная платформа. И прежде чем достигать человек божественной платформы, его нужно поднять на человеческий уровень. Вот чтобы он стал цивилизованным, благостным, добрым, добродетельным. Как, например, это называется природа человека, дхарма, будь добрым. Это вот человеческое существо. А тигр, он мясоед. Это его дхарма. А камень, он твердый. А вода жидкая, а сахар сладкий. И если сахар не сладкий, мы же не скажем, что это сахар. А если вода не жидкая, какая же это вода? А если тигр ест кукурузу? Это же не тигр. Если человек недобрый, то это уже и не человек, в принципе. Вот он, вот момент, видите? То есть сначала нужно стать человеком. Принципы добродетели определяют человека. Стремление к чему-то возвышенному, усовершенствовать свои качества, возвыситься духовно. И вот этому учат религии. Но Прабхупад говорит, что эти религии, они могут быть для людей в невежестве. Они дают им наставление, чтобы они оставили эту невежественную деятельность. Не убивай. Кому это говорится? Убийцам. Не прелюбодействуй. Кому говорится? Охотниками за женщинами. Не кради, это обращение, обращение к вору. А если мы обращаемся к человеку цивилизованному, это не нужно говорить. Если я подхожу к честному человеку и говорю, не кради. Это оскорбление уже, видите? Это не подходит в этой ситуации. Это только к вору, возможно. Как я когда-то был в тюрьме, и, в смысле, мы там проповедовали. Я еще не был в тюрьме как таковой, хотя мы готовились в свое время сесть в тюрьму за сознание Кришны, но нет, мне не удалось сесть в тюрьму тогда. Но мы проповедовали в тюрьмах много раз. И там мы были удивлены вот такому этикету именно, когда заключенные собрались и вот в помещение, чтобы послушать лекцию, их согнали туда силой. Не просто их пригласили, вот, а именно согнали их туда, потому что там другие законы. И сначала выступил начальник, вышел их начальник. И они, конечно, боятся начальника, они смотрят из-под лобби, но молчат, очень смирение. Смирение такое, знаете, искусственное именно. Но из-за страха это вызвано той системой. Они вынуждены быть такими тихими, хотя по природе не совсем другие люди. Это сразу чувствуется. Молчание мертвое именно. Угрожающее такое молчание. Внутренне мертвое молчание. И так они молчат, и начальник говорит, что вот вы должны слушать, чтобы быть порядочными людьми. Мы так не обращаемся, правда, к людям на лекциях? Это оскорбление будет. Но там в тюрьме они его слушают. Это поможет вам избавиться от всех ваших дурных привычек. Он обращается к убийцам, к ворам, к грабителям, понимаете? Вот он прямо им говорит. Это вам поможет освободиться от греха, вы по уши в грехе. Вот такая прямая проповедь называется. И вот иногда религия обращается вот таким людям. То есть Иисус приходит, а его прибивают на крест. Что за люди? Какие принципы нужно дать? Он говорит, любите друг друга. Любите Бога. То есть люди лишенные понятия любви фактически. На месте любви есть какая-то похоть, может быть какая-то жадность, какая-то тенденция вот к личному успеху. Эгоизм. К себе больше любовь. Но Иисус говорит, любовь другая. Любовь на самом деле она бескорыстная. Это не то, что мы любим себя, я, мое, это еще нет. Так же грешники поступают. Если вы любите только того, кто вас любит, то чем же отличается от грешных людей? Это то же самое дело грешники, Иисус говорил. Он намекал, что это совершенно другое, другая вещь, любовь. Любовь, когда вас бьют по одной щеке, а вы другую подставляете. Когда с вас кафтан снимают, а вы рубаху отдаете. И вот он объясняет такие принципы бескорыстия, как бы. Что людей шокирует, поскольку они никогда не жили по таким принципам. Это другая гуна совсем, другая вера. Хотя они, в принципе, были людьми верующими, они жили по законам Бога, по законам Моисея. Это библейские законы. Итак, Иисус внес в ту религию какое-то дополнение. И некоторые люди это отвергают, что Иисус зря это сделал. Они не принимают его как представителя Бога. Скажем, иудаисты не принимают Иисуса, они отвергают его. Они следуют так же, как и раньше, законам Моисея. Но некоторые, они, люди, большинство, приняли вот это движение, его настроение любви, это привлекательно на самом деле. Бескорыстная деятельность, она очень привлекательна. Особенно, когда мы настоящий пример этого. Если мы видим, что лидер говорит, пожалуйста, будьте бескорыстны, ложите деньги сюда почаще, бескорыстно. Мы не доверяем. Нам нужен пример его бескорыстия, видите? Слов недостаточно. Мы называем это проповедь хитрая, это опасная проповедь. Он говорит, вот бескорыстное преданное служение. А, понятно, понятно. Понятно, что это такое. А вас эксплуатируют просто тонко. Это религия, она глубокое знание, но это власть на самом деле над вами. Поэтому лидеры, которые говорят о бескорыстии, о любви, о братстве, о мире, об общей собственности, должны быть бескорыстны. И когда это исходит не от бескорыстного человека, то это очень опасно. Потому что любовь устанавливается искусственно, путем уничтожения каких-то лишних, кажется, классов людей. Это была революция или гражданская война. Она устанавливала это искусственным путем при помощи диктатуры пролетариата. Был диктатор. Говорит, мы из рабочего класса, и решение принимает большинство. Большевики называлось. Но большинство означает шудры. Потому что шудры – это самый многочисленный класс людей, рабочий класс. Просто, конечно, их большинство, они выиграют через большинство. Но Прабхупада говорит, что вот эта система, она не оправдывает себя, потому что не количеством определяется истина, а качеством, качествами. Также и вера определяется не путем голосования количественным, а качественным. Если вы найдете одного качественного человека, подобного Иисусу, это и есть настоящая религия. Религия означает чистое сердце. Поэтому говорится, что законы религии, их нельзя написать просто на бумаге. Законы религии – это сердце человека. Вот там они живут. То есть нужен живой пример. И тогда мы поймем, что такое религия. Поэтому есть также вымышленные религии, не из сердца исходят, а из какого-то рассудка, типа вот вера в какой-то изм. И люди поклоняются в этой гуне, в страсти какому-то вождю. Он становится на это место Бога. Есть такие лидеры, которые философы, они говорят, Бога нет. Вообще этих авторитетов всех отвергните. И многим это нравится. О, как здорово отвергнуть всех авторитетов, быть свободными. Дальше что он говорит? Послушайте, что я вам скажу. Теперь он авторитет, видите? Он выдвигает такой привлекательный лозунг, он говорит, это изошло из меня, поэтому меня слушайте. Я это говорю. Как это сделал Господь Шива. Он так обманул атеистов. Вернее, Будда. Да, Будда это сделал. Ну, Шива, они очень близки их философии, но Будда он это сделал. Он сказал, Бога нет, души нет. Просто слушайте, что я вам говорю. Раз Бога нет, то есть какой-то другой авторитет. Вот слушайте, что я вам говорю. Он становится на это место, как место высшего авторитета. И это искусственная религия, которая утверждается каким-то человеком, называется какой-то изм, он временный характер несет, потому что на практике эта искусственная вещь не срабатывает, не вырастает, не прорастает росток. Можно взять семечко какое-то, сымитировать, знаете, сделать из пластмассы, вот, и посадить. На самом деле, когда учился в художественном училище, нас ставили натюрморты. Мы учились рисовать, живопись, рисунок, была композиция, это предметы. Художники занимаются ими днем и ночью. Они рисуют и рисуют всякие кувшины, предметы, помидоры, огурцы. Они с ума сходят по всем этим вещам. Они рисуют и рисуют. И вот это называется реквизит, что ли, как это, вот эти натюрморты. Это искусственные вещи все. Фрукты, там их полно-полно, овощи. Они очень хорошо сделаны из воска. Восковые, вот как есть восковые люди, есть выставка, они напоминают живые существа, но они искусственные. Также эти фрукты тоже, они искусственные, очень красиво выглядят, причем яблоки как натуральные, свежие, красивые, на пластмассы. Реального запаха и вкуса нет, нет там. И если это яблоко посадить, или семечко такое искусственное, посадить в землю, не вырастет ничего, даже если поливать водой. Даже если вскопать землю, все необходимое условие создать, но если это искусственное, изначально искусственное, жизни нет, там называется, не будет развития. И вот жизнь исходит из гуны благости именно, не из страсти, как думают люди. Не просто какого-то активного состояния, что-то, какой-то плод появляется. Плоды в гуне страсти жалкие. А в гуне благости на самом деле есть росток настоящий, потом появляется плод. Реальное чувство счастья человек испытывает в благости. Поэтому изначально вера должна быть из гуны благости. Мы должны верить во что? В Бога, прежде всего. В любовь к ближнему, в любовь к Богу. Эти вещи, кажется, недостижимы для людей в страсти. Вообще невыполнимы. Потому что в страсти мир делится на друзей и врагов. Качество страсти диктует мне двойственность. Если этот человек говорит подобное, что и ты думаешь, это твой друг. А если он думает прямо противоположно, это твой враг. Вот увидишь. Он не будет с тобой согласен. На каждом шагу будут противоречия, будут проблемы. Сразу должен знать, что вот этот человек враг твой. Знать, как с ним себя вести. Как устранять врагов. Политика называется. И мир, он пронизан таким настроением, что есть друзья и враги, есть нейтральные. И вот мы ориентируемся в этой жизни таким образом. Когда он говорит «люби всех», мы говорим «искусственный принцип». Нет, жизнь другая. Это жизнь в страсти. И для человека в гуне страсти это кажется искусственно. Никак, практически невыполнимо. И для человека в гуне невежества, он вообще думает, зачем еще какая-то организация? Зачем еще какой-то порядок такой? Лучше анархия. Захотел выпить – выпил. Захотел есть, поспал. Захотел поработать, поработал. Ну, от души же нужно все делать. Зачем себя как-то вот дисциплинировать, создать какую-то систему, подчиняться и вот в рабство этой системы идти. Они создают систему, потом они сами рабами становятся системы. А вот просто, знаете, вот можно естественно жить, как хиппи. Захотел, пошел туда. Захотел, захотел ночью гулять, захотел днем. Захотел с одной женщиной, захотел с другой женщиной. Живешь. Это невежество. Тут нет каких-то порядка. Цивилизации не существует. Цивилизация в гуне страсти. И есть люди в невежестве, есть в страсти. Есть люди, которые строят какое-то общество. Тут должен быть порядок, работа, дисциплина, все вовремя сделано, наказание, поощрение, аппарат насилия, который регулирует дисциплину. И есть люди в невежестве, которые борются с этой системой собственной, в которой они живут. Мы не хотим этот порядок, эту дисциплину, эти поощрения, все это искусственно. Когда Прабхупада сказал, что Нобелевская премия для ослов, люди были в восторге, хиппи. Он хиппи проповедовал. Они были в восторге, что Прабхупада высшие идеалы материалистического общества критикует, просто в ничто превращает. Смотрите, Нобелевская премия. Для слов он сказал. Молодые люди, вот хипующие, которые искали свободу, они были просто в восторге. Потрясающе. Это наше учение, на самом деле. И Прабхупада, он смеялся над материалистами, которые копят деньги, потом умирают на этих деньгах. О, это еще было восторга больше. Действительно, зачем нам нужно это все? Нужна свободная жизнь. И тем не менее, люди, которые слушали, были в невежестве. Они понимали его по-другому. Поэтому Прабхупада, наверное, сказал, когда его спросили, а что здесь происходит у вас вот в комнате? Прабхупада сидел, повторял мантру, все тоже что-то повторили мантру, кто-то просто сидел, повернувшись лицом к стене, вот так вот. Каждый сам в себе был, это вот первое начало было проповеди Прабхупады. Представьте, вот идет лекция, все сидят лицом к стене. Ну, медитируют там, ну, у каждого свои какие-то идеи. Свободные люди, они вот думают так, медитация, другой думают такая медитация, то есть у них нет такого. И вот один новый человек вошел и спросил, а только у одного Прабхупада мог спросить, потому что только Прабхупада сидел, смотрел, как, ну, на людей, был обращен к ним. А остальные, да, были заняты своими делами. Поэтому он к нему подошел и сказал, а вы не скажете, что здесь происходит? Вот я, ну, первый, я пришел сюда, что тут нужно делать? Говорит, я вот, говорит, учу этих людей, но они меня не понимают. Они не понимают меня. Хотя они соглашались с Прабхупадой. Как они соглашались? С вами же. А что такое сознание Кришны? Объясните нам. Прабхупада понимал, кому он проповедует. Он говорит, сознание Кришны – это лучше, чем ЛСД. Что для них критерий истины был ЛСД именно. То есть, ну, вверх совершенства, вверх чувства, полет вообще фантазии ЛСД. А вы пробовали ЛСД? Лучше, чем ЛСД. Что может быть лучше, чем ЛСД? А вы что, пробовали ЛСД? Нет. Я не пробовал, говорит, но мои друзья пробовали, они знают. Не думали об этом. Лучше, чем ЛСД. А насколько лучше? Ну вот представьте вот эту комнату, набитую ЛСД. Посмотрели внимательно. Да, представляем. Вот это сознание Кришны, он сказал. Такую дозу вы не можете принять. Вот это сознание Кришны. Прабхупада проповедовал соответствующим людям. Это было сначала представление о религии вот относительно ЛСД. Они верили в ЛСД. Он опирался на их веру. Пытался объяснить, что есть какие-то вещи еще лучше. И таким образом, да, мы не понимаем, что говорят святые. Нам нужны примеры, подходящие к нам конкретно, к нашей гуне страсти. Иногда нам нужно убедиться, что религия не отнимет у меня деньги. Потому что мы только этого и боимся. Что возникнет такая организация, которая у меня отнимет все. А есть такая организация, которая даст мне все. И Прабхупада сказал, да, эта организация ИСККОН называется, она все даст. Если вы будете повторять 16 кругов каждый день, вы уже с голоду не умрете, сказал Прабхупада. Остальное уже все не важно. А если будете 4 круга повторять, то ваша материальная деятельность пойдет в гору. Он давал чисто материалистические вещи людям на это, которые слушали его. Потому что они были в таких гунах. Им казалось, что они понимают что-то. Но когда он говорил о бескорыстной деятельности, о преданном служении, преданные серьезно замолкали. Серьезный вопрос. Нужно обдумать. Прежде чем пуститься в такое путешествие. И он давал и давал такие лекции Прабхупады снова и снова о чистой преданности, о любви к Богу. Действовал собственным примером, и тем не менее люди не понимали его. До какой же степени это бескорыстная деятельность? До какой степени? Степень какая? Что полностью, что ли, совсем? Вообще, и даже дышать нельзя без Кришны. И так Прабхупада однажды говорит, сегодня будет прогулка. Ученикам сказал в Нью-Йорке, сегодня пойдем на прогулку. И он все обрадовались. Гулять с Прабхупадой было наслаждение. Он всегда критиковал ученых, еще кого-то критиковал. Всем нравилось, когда он критикует науку, весь мир. Все чувствовали, что они свободны с Прабхупадой. Но Прабхупада молчал в этот раз и просто шел очень быстро. Хотя ему было за 70 лет, он обгонял всех молодых. И минут 40. Все уже устали, даже молодые люди выбивались из сил. Прабхупада шел. И идут куда-то не в парк, где свежий воздух, а в порт. Лязг, шум, там краны эти, знаете, корабли, причалы. Ничего привлекательного нет. Ужасное место для прогулок. Но Прабхупада идет туда решительно. Что-то он там покажет, что-то на прогулку. Все думают, о чем речь. И вот когда Прабхупада однажды, когда он прибывал в этот порт Нью-Йорка, вот впервые в Америку, на этих причалах он видел различные надписи рекламных плакатов. В Америке это везде, каждая, значит, горизонтальная, вертикальная платформа, плоскость используется для рекламы. И вот прямо на этих пирсах было написано разные фирмы, разные названия. На одном месте было написано «Чистая, беспримесная сталь». Прабхупада привел их к этому плакату. Вот, говорит, смотрите. Все смотрят, что Прабхупада, сталь. Нам нужна сталь, что ли? Чистая, беспримесная сталь. Не понимаем, зачем нашему движению столько стали. Прабхупада, вы не поняли. Читайте внимательно. Чистая, беспримесная. Вот преданное служение должно быть таким вот чистым, беспримесным. Ничего себе, Прабхупада 40 минут потратил на эту прогулку, чтобы показать вот это слово. Если начать думать, значит, это действительно важно, что Прабхупада говорит. То есть нужно было понять, насколько же это важно, вот это наставление Прабхупады. И таким образом это была серьезная задача, чтобы людей поднять из невежества, вот это чувство безответственности, просто вот эта вот мнимая свобода, это искусственная свобода. Искусственная свобода в материальном мире, когда они просто расслабляются, и волна жизни их несет куда-то. Они думают, вот это свобода. Но куда она их несет, вот что интересно, она несет их к смерти, эта волна. Это материальная природа, и нельзя доверять. Нужно быть настороже. Мы теряем время, жизнь уходит. Вот в чем дело. А ценная человеческая жизнь уходит напрасно. Поэтому в ведах майя, материальная природа, сравнится с ведьмой, которая притворяется матерью. Это же моя мама, материальная природа. Да, говорит, приляжь ко мне на колени, отдохни, расслабься, будь свободным, наслаждайся жизнью. И животное, что доверчиво засыпает на коленях матери. Но это ведьма. Как только он засыпает, она берет нож и отрезает ему голову. Такой пример в ведах. То есть нельзя доверять материальной природе. Потому что материальная природа – рождение и смерть, нет никакого прогресса. Это замкнутый цикл рождения и смерти, и оттуда никто не может выйти. Тут нет никакого прогресса. Поэтому, когда мы говорим о прогрессе, все начинается с веры в то, что я могу разорвать этот круг рождения и смерти. Если появляется вера вот в этот момент, это уже называется цивилизованная жизнь, разумное существование. Когда человек обретает независимость хотя бы в мышлении. Почему должно рождаться и умирать? Не много людей задаст такие вопросы в своей жизни. Большинство скажут, да, мы как все должны умереть. Мы соглашаемся с этим. Мы подчинились законам материальной природы. А веда говорится, а почему? Почему? Ответь на вопрос, почему должен умирать? Если ты душа, если ты вечное существо, почему ты должен постоянно воплощаться, заново умирать и рождаться? И поэтому вот это гуна невежества, это отождествление с материей. Человек теряет разум, не может спросить, не может как бы выглянуть за пределы вот этого существования материального, привычного. И Прабхупада, он разбивал все эти вещи в умах преданных. Говорит, невозможно в словаре дураков, сказал Прабхупада. Когда он сказал, Прабхупада, это невозможно. Напечатать столько книг за 3 месяца. Вы просите 18 томов читания Чаритамриты за 3 месяца. Я понимаю это производство, понимаете, я вот жил в этом, я говорю вам, невозможно, Прабхупада. Вы просто, может быть, ну вот еще не информированы, не знаете, что это такое здесь, даже на Западе. За 3 месяца невозможно 18 томов выпустить. Прабхупада разогневался очень сильно, когда сказал это ученик ему. Так, как бы он дал ему наставление Прабхупаде. Знаете, это невозможно. У нас нет таких возможностей. Прабхупада настолько разгневался, поскольку он гуру, он имеет право учить ученика. Он свою трость воткнул в песок, когда они гуляли, с силой сказал, невозможно в словаре дураков. Сказал с такой силой, что все просто замолчали, подумали, видимо, придется это делать. Видимо, придется за 3 месяца выпустить 18 томов книг. И что удивительно, они это сделали. Работали днем и ночью, посмотрите, читание Чаритамриту, как она проиллюстрирована. Это было сделано за 3 месяца все. Это все иллюстрации, все остальное труд. Это была классика полиграфии, то, что они сделали. Потом, когда показали Прабхупаде вообще эту книгу, как она даже выглядит внешне, все были в восторге. За 3 месяца. Никто из материалистов такого никогда не делал. Такие рекорды. Даже стахановцы не могли бы это сделать. Итак, Прабхупада, он разрушал эти представления возможного, невозможного. Это вопрос нашей веры, нашей силы, желания. Возможно ли за одну жизнь, возможно, все успеть сделать в духовном отношении. Так же, как в материальном отношении, живое существо может жить 100 лет, а кто-то живет всего 20 лет, а кто-то живет всего, может быть, 5 лет, а кто-то живет всего, живые существа есть, которые живут всего несколько дней. Есть бабочки, которые живут одну ночь. И они успевают все сделать в этом мире. Вырасти, поесть, отдохнуть, произвести потомство, вырастить и умереть. Все. За одну ночь они все успевают сделать. И, то есть, это вопрос уже как бы потенции, внутренних потенций. И вот эта потенция великая приходит из гуны благости. Поэтому людям говорится в религии, поднимитесь на уровень сатвы, благости, чистоты, где ваши возможности будут практически безграничны в деятельности. Почему? Вы сотрудничаете с Богом. Вот откуда это могущество происходит. Не из личной силы человека, а из его сотрудничества с природой, с законами Бога. Потому, соблюдая законы Бога, человек становится свободным. И Бог именно дает свободу человеку. Как сегодня было чистое небо, красивое, голубое небо. Это же пупок Вишну описывается. Вот. Поэтому голубое небо. Это пупок Вишну, пространство, небо, это пупок Вишну. И в этом небе высоко летали птицы и облака. Вот в этом пространстве, в теле Бога все располагается. Так кто же дает свободу живым существам? Это я вкус воды. Кто-то хочет пить, есть чистая вода. Кто дает свободу живому существу? Свобода значит, что я выполняю свои желания. Что хочу, то и получаю, я свободен. Так кто дает эту свободу? Вот эти энергии, а эти энергии божественные. Изначально они божественные, мы это знаем, когда они чисты. Когда они чисты, они все приносят радость человеку. Бог изначально, он исполнен радости, ананды, блаженства. И все энергии так же, как, скажем, чистый воздух, он доставляет радость. А грязный воздух не доставляет радости. И чистая вода тоже радует очень человека. А грязная вода нет. И когда мы видим чистые стихии, чистые энергии Бога, мы понимаем, что такое божественность. Это радость. Это счастье. Просто потому, что я вижу чистую воду, дышу чистым воздухом, могу есть чистую освященную пищу, уже это радость, просада. Достаточно. Как сегодня люди пришли выпить на Радхаятру. Видите, там же была ошибка. Там тоже какая-то винная компания сделала свою рекламу, чтобы они приходили и выпили там пиво какого-то. Но у них сорвалась компания, а реклама была. Поэтому те, кто эту рекламу увидели, видимо, пришли с надеждой выпить. И тут точно праздник, они говорят, как все, как по телевидению получилось, тут праздник какой-то. Но мы сказали, что пить здесь не будем. И некоторые даже смутились, почему? Как же мы, по празднику, а как же праздник? Но в этом не было никакой необходимости. Мне нужно было потерпеть, аскезу принять, и они забыли вообще, зачем они пришли сюда. За выпивку или зачем-то еще. Что когда человек получает удовлетворение внутреннее, у него уходит материальное желание, он уже больше не зависит от них. Он говорит, а вообще зачем изначально пришел сюда, неважно. Уже не важно. Вот тут просто хорошо и все. Это называется неискусственная вера. Поэтому даже если человек приходит с искусственным мотивом в сознание Кришны, он очистится. Потому что здесь жизнь истинная. Друг Махарадж обратился к Богу с материальным мотивом. Дай мне царство. Царство хочу. Большого такого царства, больше моего отца. Потому что отец не собирается мне давать наследство царства, а я хочу получить, я имею право. Я прошу тебя, Бог, дай мне царство больше, чем моего отца, больше, чем мы можем получить по наследству. Это материальный мотив, но когда он увидел Кришну, он увидел перед собой божество, когда Бог услышал его, явился в четырехрукой форме, он сказал, что я просил осколки битого стекла, я просил что-то незначительное. Но теперь я вижу драгоценный камень передо мной. И теперь я не думаю, что мне что-то нужно на самом деле. Я не думаю, что все дело в царстве. Он перестал ценить эти вещи. За одно мгновение, как только увидел форму Кришны, сразу сказал, это было битое стекло, осколки, но это драгоценный камень ты. И даже если материальные мотивы, если мы приходим в сознание Кришны и практикуем искренне, то они очистятся. Это есть, называется истинная религия, истинная вера. Вера, которая помогает человеку прогрессировать снизу вверх. А не сверху вниз. С цивилизованного уровня до уровня животных люди скатываются. Почему? Тип веры такой. Она начинает верить в спиртное больше. Верить в телевизор. Верить в деньги. Это уже божество, установленное во всем мире деньги. Золото, деньги. Верить в красивых женщин просто. Верить в то, что их семья сделает счастливыми. Это все искусственная вера, потому что для души. В этом нет никакой необходимости. Это вопрос поддержания тела. Но духовная основа это не имеет. И в ведах есть такой пример, когда рыбу вытаскивают из воды и пытаются ей служить, то есть удовлетворить ее чувства. Это называется искусственная вера. Она задыхается, смотрите. Она что-то там трепещет, она недовольна. Возможно, ей мешает что-то. Ну, наверное, жесткая подстилка. А, вообще подстилки нет. Давайте подстелим под нее. Матрас мягкий. Как, легче немножко? Еще хуже. Что ж такое? Может быть, солнце печет, давайте зонт раскроем. Такая картинка есть. Рыба лежит, там зонт на ней, матрас, и одеяло, и подушка, и грелка, и бутылочки рядом какие-то, и все, что только возможно. Но нет, рыба все равно задыхается. Нет, ничего не помогает. Что же ей нужно? Что нужно этим людям? Что нужно этой цивилизации? Все уже есть, все уже столько водки выпили. Уже каких сигарет только не придумали, и с фильтрами, и без фильтров, и с никотинных, и не никотинных. И что еще нужно людям, что им еще нужно? А? Эти дети ничем не удовлетворены, они не хотят никого. Почему? Все же есть у них. Рыбу в воду положите, говорится в ведах. И все. Остальное выбросьте. Это искусственная цивилизация. Дайте настоящую пищу душе. Мы же духовные существа. И нам нужно настоящее счастье, а не какой-то суррогат в бутылке. Запечатанную бутылку. Или просто деньги. Ну и где его искать потом это счастье, когда у вас есть деньги? Если мы живем тем более в Перми, а не в Америке. Если большие деньги, то в Перми делать нечего, правда же? Нужно ехать в Америку тогда. Или в Швецию. А здесь что делать с большими деньгами? Тут даже ничего хорошего нельзя купить на такие деньги. Потому что это Пермь, это Россия. Представьте, миллионера где-нибудь в племени Бенгебу. Ну, а Россия примерно, она же такая, она не очень развита в этом отношении страна. Тут даже если есть деньги, что мы на них купим-то? Сникерсы? А что еще? И не только русская водка, больше ничего нет, собственно говоря. Какие еще ценности? Ну, что можно? Ну, машину можно западную купить, американскую какую-нибудь или германскую. И разбить на этих дорогах ее очень легко, на пермских. Вот мы ехали сюда, так это же вообще, как, знаете, как полигон для испытания автомобилей. И эти люди на хороших машинах думают, что они вот прогрессируют. А зачем по таким дорогам на такой машине ездить? На телеге легче проехать, по-моему. И в лаптях легче ходить, на самом деле, здесь. То есть так мы критикуем, видите? Что люди подражают неестественно в этих условиях. Мы другая цивилизация, у нас другой менталитет, но мы подражаем вот тем, как условиям и так далее. А если в Индию поедете, еще больше удивитесь, что Индия тоже подражает Америке. Если в России это как-то еще можно терпеть, это подражание, то в Индию вы уже не сможете это терпеть. Вы что будете смеяться ходить туда-сюда? Люди в галстуках, с дипломатом, босиком ходят. Однажды в поезд вошел человек, мы ехали в поезде в Индии, вошел человек, он был в туфлях лакированных даже, и галстук, все, и дипломат у него был. И сел так, знаете, и когда поезд тронулся, открыл дипломат, там была куча просада, и стал есть. Там были какие-то лепешки, ну, не знаю, просад, не просад, то есть у него там был обед просто, и вот и все. Ну, чистое подражание Западу. Для Запада человека очень странно, как он все это использует. Представьте корову, такую тучную, настоящую корову с полным молока, и вот седло на ней сверху. Вот что-то такое в Индии вы чувствуете, когда видите людей, которые вот в западном стиле что-то хотят делать. Прически имитируют, все остальное, и в гамчи ходят. Первое, что мы видели в Калькутте, когда приземлились, это аэропорт, международный аэропорт, там здание такое красивое по всем евростандартам. И оно было окружено бамбуковыми лесами, и там люди в набедренных повязках лазили, такие грязные-грязные, все худые. Простые очень, простые условия жизни. О, это же Индия, это Индия, мы в Индии, понятно. И там полицейские вас встречают, таможня, с оружием, все, форма, они такие крупные. И что они вас спрашивают? Русские девоти? Просада, дайте просаду. Видите такую таможню в России? Нет. И вы вытаскиваете какие-нибудь там крошки хлеба, вот еще остались с самолета, просад какой-то их угостить. Они все сбегаются и едят. Просад. И вы ходите дальше, там джаганат, божества в аэропорту. И вы сразу кланяетесь, знаете, это Индия, это другое место. Это просто подражание, что они там делают. Они живут другой жизнью. Или обыскивают вас, когда вы проходите на самолет. Так, серьезно, в глаза посмотрят и улыбаются. Люди очень теплые, они другие. Это не Запад, Запад холодный. Это их культура, она никак. И Россия между Западом и Востоком очень смешное место, поэтому здесь все тригуны материальной природы вместе как бы. Вместе они скомбинированы, вот так вот взаимодействуют. И здесь говорится, что не развивайте искусственную веру, смешно все это. Вот. Нужно как бы видеть картину в целом. Запад — это Запад, Восток — это Восток, а Россия — это место экспериментов. Если уж мы говорим о экспериментах, самый лучший эксперимент – это сознание Кришны для России. То, что подходит ей. Она может решиться, во всяком случае. Эти русские люди, они сначала сделают, потом подумают. Начнут повторять мантру, потом уже поздно. Мы же знаем, что это необратимо. Это же наркотик. Если вот тарелку с медом поставить, пчелы слетятся. И так, чуть-чуть будут пробовать это. Еще чуть-чуть, еще, и уже одна нога торчит, уже все. Они туда затягивают их туда, они вкусные, они тонут там. И вот в России с одной Кришной вот такое. Вот. По улице ходят, и они смотрят. Сейчас меньше люди останавливаются. Западное влияние, меньше. Они вышли из цирка и пошли дальше. Ну, просад взяли, во всяком случае. А на Западе они вообще ничего не берут. Ни просад, ни останавливаются, не обращают внимания, нет. не сконцентрированы вообще, там нет сосредоточенности. Русские более сосредоточенные люди. И поэтому мы... Нет, сейчас тоже это уходит, сосредоточенность. Это была самая читающая страна в мире, сейчас уже нет, Россия. Теряет эту способность к чтению. И вот взяли одного человека в тюрьме. Преступник супер. Для эксперимента подошел. Лучший преступник. Самый как бы опасный вообще, что не есть даже в мире тюрем. Человек, который вообще не контролирует свой гнев. Даже когда он просто разговаривает со следователем и там с каким-то человеком, то рядом охрана стоит очень сильная, натренированная, знаете, вот с такой реакцией невероятной, что схватить его нужно вовремя будет. Что он сразу убивает просто. Он не может контролировать гнев. Он сам говорит, я со мной что-то случается. Он такой спокойно сидит, знаете, заторможен. Но говорит, когда я гневаюсь, говорит, я не помню ничего просто. Я могу проломать головой бетонную стену, я могу растоптать, не заметить, я могу разорвать на куски, могу в горло прогрызть, то есть я не знаю, все могу сделать. Поэтому его дом-тюрьма. И с ним нужно было работать, выяснить, что психологи работали, как это все произошло с человеком. Можно ли это устранить, этот недостаток его, вот этот порог. Вот они с ним работали, такие шапочки ему одевали, так с ним мягко разговаривали, все только приятное говорили, что очень опасный человек. Даже вот в камере он опасен. И проводочки на всякие, и вот малейшие проявления там импульсы, там гнева, раздражения и вот прочее. И выяснили, да, не переносит никакой критики человек. Почему? Не может на чем-то сосредоточиться. Когда проследили его ум, то это то, что написано в ведах. Чан-чала. Прыгает с объекта на объект сразу же. Чуть-чуть тут, 2 секунды уже в другом месте. Чуть-чуть здесь уже в другом месте. Потом говорите, слушай внимательно ему. Ну слушай внимательно, уже раздражается. Что ты мне хочешь? Слушай внимательно, ты мне приказываешь. Прекрати мной контролировать. Не учи меня. Что ум его скачет, и он не может сосредоточиться на чем-то. То есть любое внимательное какое-то обращение, и он чувствует как оскорбление по отношению к нему. Это гнев, он не может это выносить. Дайте мне спокойно жить. Дайте делать, что я же хочу. И это, в конце концов, накапливается, потому что... И что же сказал психолог? Говорит, проблема решить очень просто. Просто научить его читать нужно. Он даже читать не умел, потому что это, для него это проблема была, знаете. Вот, читай, да погодите, зачем вы так на меня давите? Дайте еще это слово, не успеваю рассмотреть. Очень медленно думает человек, когда ум скачет, ему нужно, представьте, что подумать о Боге, о душе. Кругом реклама. Западный мир. Они жуют одновременно, курят с подружкой в обнимку, смотрят на рекламу, им говорят, Бхагавад-гита. А, да, Бхагавад-гита. И пошли дальше. Даже не заметили этого ничего. И вот вера истины воспитывается в других условиях. Это глубокое внимание. Шраванам, слушай, научись слушать. И вот этот человек учили читать по слогам, вот какие-то сказки ему читали, такой сидит, знаете, Верзила, пожизненное заключение у него. Столько натворил всего. И вот его просто учат читать, и постепенно его психология меняется. Вот такой важный момент. Как воспитывать эту веру, как правильно жить человеческой жизнью, то есть установить это правильное мышление, правильные поступки, о чем здесь говорится. Как быть счастливым? Нужно понимать все глубоко в этом мире. В глубину, не на поверхности просто, чан-чала. Менять объекты чувств, менять настроение, менять профессии, менять семьи. Вот это изменчивость, это измены постоянные. Человек, который страдает, называется предатель собственной природы. Он заменяет самому себе, потому что человеческая природа, нужно быть постоянно в добродетели. Даже если кто-то плюет в лицо, не нужно отвечать на это. Нужно поддерживать мир всеми силами. Не при помощи войн, а при помощи именно ненасилия. Насилие могут применять только праведные цари, написано в ведах. Праведники. Они могут применять насилие, они могут воевать, они могут управлять аппаратами насилия государством, потому что они праведные люди. Но другим людям рекомендовано просто поддерживать мир. И в Кали-югу, видите, эта агрессия она усиливается, потому что люди не способны думать об абсолютной истине глубоко. Они видят только двойственность. Друг, враг. Это же враг. Нужно убить его. А другой говорит, а это мой друг на самом деле. Если убьешь его, я тебя убью. И политика. Но есть одна история, я, наверное, рассказывал, как о друзьях и врагах. Когда 2 человека жили в одном доме, в разных подъездах, на одном этаже. Соседи через стенку были, таким образом. Разные подъезды, то есть они встречались при выходе и входе, но через стенку они были соседями. И один был музыкантом, а другой всегда что-то колотил инструментами. Слесарь, наверное, был. Сверлил, колотил, стучал, и были звуки. Музыканту очень мешало это, а этому мешал музыкант. Не стали стучать в стену. Потише там, пожалуйста. Говорит, нет, это ты потише. И так они стали раздражаться еще больше, и уже вражда через стенку возникла. Очень не любили друг друга через стенку. Но однажды они вышли во двор погулять, как так получилось, и познакомились там. Не знаю, что они соседи. И подружились. И вот жизнь текла очень интересно. Через стенку они враждовали. А на улицу не выходили, иногда гуляли, в кино друг друга приглашали, в ресторанчик куда-нибудь. То есть они хорошими друзьями оказались люди. Порядочные люди, очень хорошие. Но через стенку они стали просто врагами. Дошло до крайностей. Когда музыкант уходил из дома, он включал заезженную пластинку и стал к стенке. Пожалуйста, тебе. И-а, и-а, и-а. И так вот он и пошел гулять. Тот понимал и стал прибольчик. Др-др-др-др-др-др к стеночке. Вот так. И выходили из дома. Они выходили на улицу. О, Хари Кришна говорили. Гору Примананды. Пойдем погуляем. Мантру повторяем. А там и-а, др-др-др-др. И-а. Это там они враждуют. Там вражда идет. А тут дружба. Даже такой был короткометражный фильм когда-то. Такая интересная история. И в конце концов уже эта стенка, она не выдержала их вражды, когда они забивали гвоздь туда большой специально, чтобы повесить портрет именно в это место, чтобы доставить больше беспокойств друг другу с двух сторон. Образовалась дырка. Они смотрят друг на друга. Друг или враг. Друг или враг. И они были сбиты с толку. И что говорится в ведах, что это выдумки. Искусственная позиция дружба или вражда. Это люди придумали просто. Потому что все мы дети Бога. Мы единая семья. И вот это настоящая вера. Это не искусственное что-то, как кажется людям в страсти. Как же я могу полюбить врага? Вот большая проблема. Но вот через то, что я понимаю Бога, я могу понять такие вещи. То есть нужна способность мыслить на божественные темы. Это называется сознание Бога или сознание Кришны. Увидеть мир глазами Бога как бы. Как же Бог смотрит на нас? Наш Отец, Он-то видит как. И я должен также научиться. Это истинная вера. Вся остальная вера в гунах материальной природы, она искусственна. Даже поклонение полубогам искусственно, это язычество. Нет, Бог один, вот достаточно нам эту истину понять. И научиться действовать в этом направлении. Это будет настоящая вера, подлинная деятельность и будет подлинный результат со временем. Хари Кришна. Может быть, пару вопросов, и уже поздно мы будем заканчивать лекцию.
В одной из лекций вы говорили, что нужно, чтобы серьезно понять духовную жизнь, нужно принять окончательное решение. Если это решение, допустим, не получается принять, то означает, что как бы шансы.
Принять решение. Что значит принять решение в сознании Кришны? Принять процесс окончательно? Можно принять это как садхана-бхакти, например. Как правило, предписание, в форме правил предписаний. Так же, как люди принимают лекарства регулярно. Вот пока они принимают, они будут гарантироваться оздоровление. Вот уже это будет работать. Если мы принимаем садхана-бхакти, не снижаем стандартов как бы своих, а пытаемся, наоборот, поднимать свои стандарты, прогрессировать, то это гарантирует исцеление, как бы очищение. Вот такой процесс. Если мы принимаем решение, потом думаем, нет, слишком обременительно, то это в страсти было, преждевременно. В этом случае рекомендуется, чтобы не прерывать процесс, общаться с чистыми преданными, с продвинутыми личностями, которые нас могут поддерживать с помощью вдохновения. Вот мы с вами все такие люди. Мы иногда теряем энтузиазм следовать практике. То есть иногда это кажется трудно и обременительно. Поэтому нам нужно общение хорошее. И коллектив мы создаем для того, чтобы правильно общаться, то есть на основах Бхагавад-гиты. Опять же, есть тоже стандарты общения, чтобы не было проджалпы лишних вещей каких-то. Критики, скажем. Нельзя позволять на лекции критики преданных, обсуждения кого-то конкретного. Нужно говорить только о Кришне, о философии сознания Кришны, и вдохновлять друг друга практиковать. Нельзя просто пускаться в политику. То есть нужно выдерживать эту линию чистоты в проповеди. Тогда мы почувствуем дополнительные силы, чтобы продолжать садхана-бхакти, вдохновение. Но если мы сойдем на мирской уровень отношений, мы не сможем выдержать наши обеты. как бы принять решение, это до конца следовать об этом. Вот это в конце концов прервется, мы не сможем это делать. Поэтому благодаря общению можем помогать друг другу. Продолжать это делать всю жизнь, это необходимо делать. И тогда будет успех. Религия в страсти. Страсть означает выгода, и это поклонение каким-то сильным мира сего, политикам, вождям, поскольку это дает какую-то политическую выгоду, успех, определенную поддержку. Почему поклонялись Сталину? Поскольку он управлял государством, от него зависело все. Вот есть какие-то лидеры, сильный мир сего, от них многое зависит, им поклоняются, чтобы иметь что-то от них. Им поют какие-то песни, им немножко льстят окружение. То есть это поклонение такая форма, как бы служение им. Почему? Поскольку они их обеспечивают всем необходимым. Тут есть страсть, выгода. Поклоняются обычному человеку, думая, что он как Бог стал. Обожествляют его искусственно. А потом выясняется, что он был не Бог, был обычный человек, и там было также недостатки имел определенные, и так далее, и так далее. Это позже уже обнаруживается. А вот эта вера, она ослепляет людей. Иногда их обожествляют, рисуют красиво очень, там за ними солнце всходит. То есть вот людей так поднимают. Это в страсти. В благости человек поклоняется полубогам, он просто видит природу таким образом. Он видит, что он получает все именно от природы. Как бы это правильно. С этой точки зрения это правильно, это истина. Поэтому это благость. Он не искажает. Но это материально также, поскольку тут тоже своя определенная выгода. Он поклоняется, думает, что он зависит от материальной природы, понимаете? А есть духовная природа еще. Вот когда он полностью поймет, что источник духовен, его вера будет чистой. Источник поддержания его духовен, чисто духовен. Что не материя поддержит на самом деле дух, а дух поддерживает материю. Бог поддерживает все это. Вот тогда вера станет его истиной.
Что для вас есть подлинность? То есть подлинность, настоящий мир, скажем.
Подлинность или реальность – это дух.
Но это все слова. Мы идем обычно от прошлого к будущему. Все наполняем данный миг словами, воспоминаниями, какими-то действиями. Но что в данном миге вот здесь сейчас является подлинным?
То, что мы сказали.
А что я сказал? Я уже сказал.
То, что я ответил уже. Это уже ваше дело, я не знаю. Вы от меня ответ требуете, я ответил. О Святой Дхаме, о путешествии. Что-то немножко рассказывал о сафари, по-моему, в прошлый раз. Но мы были в Южной Индии, на самом деле, 3 недели было путешествие. Мы были с духовным учителем, был Джапатака с вами, возглавляет сафари каждый год. Я был 2 года назад первый раз на сафари, было 150 человек из 39 стран. Поэтому это имеет очень громкий успех в Индии. Прабхупада впервые поехал в Индию, у него было 50 учеников с собой было. Был в Хайдарабаде. Это были американцы из других стран также. И просто когда в Индию увидели, что приехал Свамиджи, Саньяси, у него 50 западных учеников, преданных. Это был фурор, конечно. Это произвело серьезный фурор. Там правительство на это обратило внимание. Сразу выделили землю и храм, и под храмы. Они построили храм. В те годы было, когда Прабхупада показывал просто этих преданных. Это была такая сила проповеди, что сразу выделили землю бесплатно. И сейчас, когда мы путешествовали, уже было 250 человек из 40 с лишним стран, то эффект был точно такой же. Правительство приходило, видело все это и говорило, все, землю бесплатно, скажем как, Вишакапатнам это был первый. Мы шли по стопам Господа Читания. Как Господь Читания обходил Южную Индию, мы шли таким же за ним путем. И только мы не шли пешком, а ездили, проезжали это все. И очень сильно, конечно, это было влияние, когда видели индусы, вот это, власти также видели. И Нарад Хаяты на первый пришел мэр города и мэр всего штата. Но это не мэр уже, а как губернатор. Губернатор всего штата пришел. У них такие раджи, 2 раджи, у них такие тюрбаны с перьями такими, одежда, форма специальная. Очень чисто, красиво одеты. Индусы типичные такие, красивые, кшатрии. 6 часов был Радхаятра, 6 часов они шли перед божеством. Шесть часов они прошли в Шрадхаятру. Великое смирение. Вместе с преданными. Пели Харе Кришна, танцевали и все остальное. Был такой праздник удивительный. Весь там весь город практически участвовал на Радхаятре. Сегодня было не так много, может быть, людей, но было очень хорошо, поскольку божества были. Энтузиазм был, тут много было хорошего, все преданные с удовольствием участвовали. Но там масштабы, конечно, больше. Это Индия. И сразу землю дали, все бесплатно. Как только увидели это, пришли к нам, устроили концерт хороший, самых лучших актеров группы, и нам показали все это, и объявили, что вам выделяется земля здесь бесплатно. И потом Южная Индия, дальше мы пошли, там было уже теплее и теплее. И мы, в конце концов, приехали в Тирупати, Тирумали. Это храм Баладжи, очень известный храм, самый богатый храм в мире. 125 миллионов долларов дохода в год. Значит, каждый месяц где-то 10 миллионов долларов доход. Золотые купола из чистого золота литого. Этот южный индийский стиль, знаете, он дан был зодчими небес, потому что его трудно было вообще выдумать такую вещь. Это такие вот идут террасы, устремленные вверх, вот так вот, под перспективой, такие ворота, такие храмы, такой стиль. И они все в скульптурных вот этих изображениях, мельче, вы как будто видите Вселенную вот так вот снизу. Такое вот, такое чувство возникает, неудивительно, это архитектура божественная, такое вот, возвышенное чувство. Это больше нигде, не только в Южной Индии, нигде это не могут повторить, это очень дорого, слишком трудоемко это все выполнять. И там используется золото, то есть чистое золото до сих пор. Храмы многие существуют с прошлой Кали-юги, то есть уже 4 миллиона с лишним лет. Еще с прошлой Кали-юги поклоняются божествам. И мусульмане не смогли дойти туда. Есть одна история об этом. Один мусульманский правитель, на самом деле, пошел на юг Индии, чтобы захватить эти храмы индуистские, установить ислам. Но его остановил его... Как это называется? Его слуга. Советник, да. Он сказал, куда ты идешь? Ты знаешь, кому там поклоняются? Они в храме на алтарь устанавливают свинью. Свинье поклоняются. То есть там Господь Вараха, храм Варахи был. А для них свинья это низшее животное вообще, нечистое. Они не едят даже свинину, знаете, это вообще, это оскверно. Если вы коснетесь свиньи, все, вы уже оскверняетесь в представлении мусульманина. А тут они на алтарь ставят. Что же за религия такая? Это такая скверна вообще, такое святотатство. Этот мусульманский могущественный правитель сказал «Харам! Харам!» Он так святое имя повторил два раза. Это ругательство у них. Вот, и сказал «Ладно, поворачивай, не пойду туда, не буду даже смотреть на все это». И так Вараха спас Южную Индию от набега мусульман. И поэтому там сохранились вот эти изначальные архитектура, изначальное поклонение. Представьте, миллионы лет каждый день совершается служение божествам, поддерживается стандарт поклонения божествам. Когда мы вышли даже с поезда в Тирупати, даже на вокзале уставшие были, это очень большая аскеза передвигаться в Индии таким количеством людей, то там ощутили Вайкунтху, прямо на вокзале. Потому что вот это распространяется на весь город, на все то пространство, вот этот вот храм, где вот это вот служение идет, очень-очень могучее место. Все это ощущали. И потом это нужно было подняться в гору, на автобусе поднимались по серпантину, храм там, за семью горами. Пешком это труднодоступное место, очень. Юг Индии, там, где пандавы скитались в этих лесах, где родился Хануман, это очень труднодоступные. Там джунгли, красивые горы, там из 5-6 соцветий деревья цвели в то время, было очень красиво. Потрясающая была красота. И ночью поднялись по серпантину на автобусе, чтобы переночевать в гостинице, и утром пойти в храм Баладжи. Я у преданных брал интервью, когда мы приехали туда, что вы ждете от этого даршина Баладжи, от посещения храма? И приятно, ну, кажется, денег, потому что Баладжи, он с закрытыми глазами, вот так тилака у него, у него глаза закрыты. Он вообще очень прекрасный, но глаза закрыты у него. Если вы увидите Баладжи, вы глаза не оторвете. У него корона из бриллиантов настоящих. Он весь украшен бриллиантами, и руки, и тело, и золото, и там вот просто в темноте находится в таком, но он сияет, излучает такое сияние. Очень красиво было, что притягательно само по себе. То есть энергия потрясающая просто от него идет, присутствие. Но он не смотрит, он любого благословляет с закрытыми глазами. Он просит у вас пожертвования. Он в долгу перед Куверой. Когда он женился на Падмавати, он задолжал. Но Куверы брал взаймы деньги на свадьбу. Это целая история, почему он задолжал. Лакшми ушла от него. И денег не было. И до сих пор не может рассчитаться с куверой, потому что это сокровище полубогов, которое он потратил на свадьбу. И вот он берет пожертвования и благословляет другой рукой, закрытыми глазами. То есть все знают, что если вы пожертвуете Баладжи хоть что-то, в тысячу и в тысячу раз получите результат. Поэтому храм такой богатый. Все, кто когда-то жертвовал, получают богатство, потом снова жертвуют, получают богатство. А если вы кадыш жертвуете, то в тысячу раз еще умножается. И вот мы были в кадыш, видите? Я не знаю, умножается, пока не умножается, но я, так сказать, не чувствую, что у меня есть какие-то проблемы финансовые. Видимо, Баладжи все-таки благословляет всех закрытыми глазами. Если бы он меня увидел, он не дал бы деньги. Но вот он не посмотрел, не разобрался просто в ситуации. И вы только секунду можете там поставить алтаря, потому что вас выбрасывают уже священники, потому что там большая идет очередь. Мы в очереди были 2 часа или с лишним. Это была очередь экспресс. Вообще люди по 8-9 часов стоят в очереди. Там тысячи людей ежедневно. Такие делают коридоры, знаете, как сетка, вот ход такой. Туннель такой из сетки делают. И вот прям по этим туннелям идут люди. Там огромное количество, так они запутываются под большим расстоянием. Вот вы там в этой сетке, потом приходите в храм. И там площадь храма, она выложена камнем вся, большая площадь. И все щели между камнями залиты серебром. Очень богатый храм. Денег там никому не нужно вообще. Деньги там падают с неба просто каждый день. И они усовершенствуют этот храм, строят, там очень строгие правила, там нельзя фотографировать в храме, допустим, там даже нельзя фотографировать кунду. Кунда охраняется, чистейшая вода, поддерживается чистота идеальная, а Южная Индия очень чистая. В отличие, скажем, вот от того штата, где Калькутта есть, вот приезжие часто пугаются Калькутты именно, что вот Индия такая, нищета, грязь, они просто ужасаются. Но настоящая Индия нет, брахманическая культура сохранена именно на юге Индии, где браманы поддерживают стандарты чистоты, вот этих качеств, и нас даже предупреждали, чтобы мы следили за собой, наши поступки и прочее, потому что там очень высокие стандарты чистоты в отношениях. Браманическая культура сохранена в Южной Индии хорошо. И вот там есть чему поучиться, конечно, потом мы туда ездили, видели божества, вот этот стандарты поклонения, вот эти древние храмы. И много было божеств Нрисимхадева. В этом году ушел в Майяпуре Шридхара Свами. Здесь в Перми, наверное, не был ни разу. Но в Москве в прошлом году он был. Прошлый год я был в Москве, и он тогда приезжал. И он мне очень помог, Шридхара Свами. Я даже расскажу, как это произошло. У меня была одна проблема в духовной жизни. Страх. Мы разбились на машине под Москвой в прошлом году. Ну, как-то мы все выжили, тем не менее. Хотя это было, сказать, шансов было немного, но мы выжили все, и у меня только 2 ребра было сломано, и все. Но страх остался сесть в машину именно. А у меня предстояло путешествие по региону на машине после этого. И я чувствую, что сижу рядом с водителем, и я на каждую машину реагирую, на тормоза, и у меня просто, знаете, срыв нервный. Я думаю, что же делать-то? Что же мне делать? Как мне преодолеть этот страх? Впереди поездка большая. И приехал Шридхар с вами. Москву. Как раз в этот момент времени. Уже на следующий день после аварии он в храме, на беговой. И я его помню в Индии, его лекции, его вообще характер, его качество. Очень привлекательная личность, чрезвычайно чистый совершенно человек, саньяси. И он дает лекцию о Нарисимхадеве. Поскольку он также имеет смертельную болезнь давно уже, неизлечимую, и на грани смерти он где-то находился несколько лет, а потом все-таки он преодолел эту болезнь, что одно из чудес было в его жизни, молитвой. Она не лечится болезнь, должен был умереть. Но поскольку он молился Нарисимхадеву, болезнь ушла. Он сейчас ушел от другой болезни совсем. И то есть вот этот опыт у него, вера в Бога у него настолько могущественная, настолько сильная, и он начал говорить о Нарисимхадеве. Говорит, что нам бояться не нужно ни жизни, ни смерти, это все в руках Господа. Представьте, говорит, если у вас нет веры. Если у вас, вы сидите в машине, у вас нет веры, что вы доедете. Он говорит, можно же с ума сойти. И как будто бы вот он мою ситуацию видел, понимаете, да? Вот это со мной случилось, и он прямо вот такие вещи говорит, и я чувствую, это прямо касается меня лично, непосредственно в данной ситуации. Где-то 40 минут он говорил, и так было хорошо, никакого страха у него вообще, жизнь, смерть, это все в руках Господа, он так это реализованно говорит. И у меня как корова языком слезала, и все, знаете, я вышел из беговой, как будто и аварии никакой не было, я забыл про это, и до сих пор думаю, что это было не со мной после этого всего. Ну, там по закону кармы что-то случается, ну, а душу-то нельзя убить, Она же не умирает. То есть я это как бы обрел заново через него. И вот он очень помог мне таким образом. И я уже поехал в путешествие. Мы там гоняли на машине. И все было хорошо. И в этот раз мы были в Майяпуре. Он был, жил в комнате. Цирроз печени. Очень большой живот становится у человека. Сам худой. Принимает обезболивающим, что очень болезненно. Боли какие-то переживает. В его комнате всегда перед днем и ночью сидят, что-то читают, поют. Один не остается, не хочет. Слушает все время катху, лежа. Иногда получше встанет или там под руки возьмут, проведут куда-то. А тут установление панчитатвы в этом году было. Не панчитатвы, 3.5 метра. У вас есть фотографии здесь, получали. И мой гуру Махарадж сказал, что, говорит, в Исконе сейчас нужна какая-то духовная поддержка для Искона, какой-то импульс. И мы надеемся, что, может быть, Господь Читания проявит себя. Давно ждем этого. И, может быть, говорит, вот на установлении божеств он проявит себя. Он говорил до инсталляции, когда был в России. Мы, говорит, надеемся, что, может быть, он проявит себя вот в Индии, когда мы установили панчитатву. Что вы думаете, мы это чувствовали все, что панчитатва проявила себя? Это нельзя, может быть, передать на словах, поскольку мы непосредственно это ощущали, я не знаю, что сказать на этот счет. Но 5 божеств, разного цвета все, из сплавы 9 металлов, на месте золота, и платины, и серебро, и бронза, и олова, и ртуть, и какие-то 9, это все по стандартам делается высшим. Натуральную величину, 2,20 почти был Господь Читания. Вот натуральная величина роста его тела. Еще поднятые руки, снизу еще платформа. Возвышение 3,5 получается всего вот так вместе. И 5 таких вот божеств. Адвайта Чари, Гадхар, Нитянанда и Шривастакур все там. Господь Читания золотистого цвета, Нитянанда красноватого чуть-чуть. Как это описывалось? А Адвайта уже светлого, белее намного. И Гададхара такого же, и Шривас чуть светлее. Все это в точности выдержано. Когда божества отливали в Южной Индии, это делали. Очень красивая эта традиция. Если их посмотреть без одежды в гамчах, просто красота, удивительные пропорции. Вот эти длинные руки, вот эти украшения, как это все сделано. Прекрасно просто. И когда божества отливали Нитянанду в Южной Индии, там был Джапата Госвами в это время. И 200 преданных с ним приехало туда. Он давал лекцию о Нитянанде, рассказывал что-то, вдохновлял преданных. И когда стали металл вливать в форму, вот когда расплавляли этот металл, вот видели это все, преданные срывали с себя золото, серебро, кого что было, бросали туда, вот, чтобы это в божество вошло, вот это все жертвовали. Вот такое отношение. И когда эти 5 божеств привезли на таком этом грузовике, на этой платформе в Майяпуре, не прибыли туда с Южной Индии, представьте, для Индии это непростая задача была, транспортировать даже их. Местные жители с фотографией не бросились к божествам в обнимку. Они целовали их, обнимали их стопы, они плакали, они так ждали панчитатву. Чувствовали, что она уже здесь, все, божества уже здесь. И вот мы приехали, они уже были на алтаре закрыты. Их поставили и готовили уже к этому празднику инсталляции божеств. Я помню эту алтарную, набитую до отказа, там было, может быть, 5 тысяч человек, и еще там несколько тысяч человек в следующей алтарной, все не умещались. Каким-то чудом только можно было. И был киртан. Это было, знаете, одно настроение. Все желали увидеть панчитатву. Все. Желание было только одно единственное. Все для этого собрались со всего мира, представьте себе. Какую-то аскезу совершили. То есть была уже парикрама, уже преданные чистили с воспеванием, с слушанием. И вот установление божеств панчитатвы. И все ждали, когда же откроют алтарь, будет Абхишека. Потому что в гамчах будут, и там уже установили леса, где духовные учителя расположились, чтобы поливать это все, делать все эти церемонии, пишеку, омовение. И в какой-то момент алтарь открыли внезапно, как это бывает, шторы театра. Вот Раду Мату увидели, да, в Майяпуре кто-то? Они сейчас маленькие божества, кажется. Маленькие, панчитатвы, что-то такое великое, знаете. Нужно алтарное много-много раз больше, чтобы увидеть их. Издалека можно видеть их очень ясно. И вот когда шторы открыли, был шок. Такой массовый шок, это многотысячный шок. Это вот в одном настроении, и как бы сердце останавливается вдруг. Вот мгновение как будто все остановилось, потому что все видели панчитатву там. И это не уходило. Все говорят, так это же, смотрите, Нитянанда. Нитянанда там на алтаре. А, смотрите, Шривас. Вот так все видели все это. Они узнавали их. Вот было такое чувство. Я не знаю у всех, но я увидел, что это практически у всех было. Мой гуру Махарадж был на алтаре в это время. И он рассказал, когда, говорит, открыли штору, я, говорит, увидел лица преданных, меня, говорит, пробило, говорит, как будто током. Такой, говорит, был экстаз, говорит, я, говорит, просто как будто умер. Я, говорит, понял, что то, что мы ждали, произошло, панчитату проявилось. Сиддхара с вами в это время не был на алтаре, он сидел на подиуме, на сцене, там в зале был такой подиум для музыкантов, вот он там сидел в кресле, вот так вот не мог двигаться. И смотрел, как это делает Абхишека, и он не выдержал, он встал и пошел туда. Представьте себе, с циррозом печени, с таким животом, с такими проблемами. И его подходили под руки, подвели, он стал омывать стопы, вешать гирлянды, что-то там, какое-то служение оказывать. После этого он сказал одну фразу. Больше нет материальных желаний. Ни одного. Я, говорит, готов уйти из этого мира. Бхактивидьянта с вами сказал крылатую фразу после инсталляции Панчитаты. Он сказал, искон изменился раз и навсегда. Все выражали такую удивительную реализацию, что что-то произошло со всем искон, со всем миром фактически. То, что мы и ждали. То есть внутренняя перемена какая-то. Итак, это было установлено. Пригласили еще Аиндру. Трое суток петь непрерывно. Ох, и киртаны были, я вам скажу. Во время дамы они тоже прекрасные киртаны, которые он пел. Но, конечно, там было панчитатва, и был особый праздник. И такого количества преданных еще не было никогда в Майяпуре. Это было что-то особое. Когда пела Аиндра, его группа. 3 дня, и там все сходили с ума от этого. Были танцы спонтанные, конечно же. Был экстаз настоящий. Это 3 дня, вот эти киртаны были, вот все, пока шло установление. Панчитата она себя проявляла, проявляла и проявляла. И потом уже видели, что она стала как бы обычным божеством позже. Уже нужно было молиться, то есть, чтобы добиться вот этого чувства присутствия божеств, как это обычно бывает. И как-то я вошел в храм, помню, это была середина парикрамы. Я не помню, как на самом деле. После парикрамы, до парикрамы. Но неважно. Я был в храме, но была парикрама в это время. Все были на парикраме. Храм был пустой. Вообще почти никого не было. И я пошел, буквально мне нужно было помолиться божествам. Вдруг я захожу в храм и чувствую, что я далек от восприятия. Я стою и так думаю перед Радой Мадовой. Но что мне мешает разговаривать с божеством? Ну, почему я не могу видеть божества всегда? Почему только очень редко иногда? Что-то во мне не то, значит. Почему я не могу разговаривать с ним? Как-то, знаете, такое сожаление было, что вот не всегда. Вот иногда я просто вижу камень, оказывается. И то есть я так был разочарован какое-то время. Несколько минут так стоял, размышлял. Какая-то бабушка вошла местная. Вот такая сгорбленная, маленькая. И, может быть, за 100 лет уже. Там многие люди такие старые. Она подходит, она живет в этой культуре. Она родилась в этой культуре. Она походит и сразу громко говорит с ним. Каная! Кришна, другими словами. У нее столько имен знает. Она начинает говорить, руками махать, грозить ему что-то там, рассказывать. Вот так вот руки. Она никому не обращает внимания. Она живет этой жизнью просто. И не нужно это показывать. Это ее культура, ее жизнь. И я свидетель. Я вот только что об этом думал. И я свидетель. И я вижу, что божество мне показывает. Отвечает на мой вопрос. Ну смотри, вот же разговаривает, кто мешает? Никто не мешает, говори, собственно говоря. Можешь говорить, что тебе мешает? Ложное эго мешает просто. Ложное эго, ты все отождествляешь с материей, вот ты видишь камень. Говори. Язык же есть, для чего тебе? Говори. И она 10 минут там, потом все это в баджан спонтанно переходит и прочее. И там старушка, и знаете, такой, от нее экстаз идет, от этой старушки, на весь храм распространяется, маленькая такая старушонка, и все одухотворила вокруг. Потом пошла к панчитатве, я тоже за ней также пошел к панчитатве. И там она тоже устроила, так сказать, диалог такой с Богом. Беседы с Богом. Знаете, такая книга есть? Вот нужно такие беседы с Богом записывать. Очень личностные отношения. И вот Сиддхар с вами, я смотрю, вот он в таком состоянии, как бы уже готов уйти, и все ждут, наверное, он уйдет вот во время праздника. Пока здесь все преданные его братья в Боге. И вдруг я выхожу как-то рано утром из храма, солнышко поднимается, тепло, Сиддхар с вами сидит в кресле на траве, фуражка так закрывает его лицо, отдыхает, четки на руке, глаза закрыты. Ну, болеет, вот подышать на воздухе, солнечная ванна какая-то. Я беру камеру, снимаю его, иду дальше, поворачиваюсь, встал, пошел, один. Так бодро, раз и пошел. Что это? Он же умирал вчера. Вот. Он пошел. Телефон там у него. Да, да, скоро приеду. Уже куда-то проповедовать. Все, его уже зовут. Говорит, мне лучше, лекарство помогает. Ну, чудеса, сплошные чудеса. Такие болезни это преодолевает человек без врачей практически, просто на основании веры. И затем праздник кончается, братья боги его все уезжают, духовные учителя уезжают, мы едем на сафари. Через неделю на сафари мы были в Южной Индии уже, и там есть Пани Нарисимха, храм такой, в скале. Там гора такая, вот где-то на середине этой горы, в скале, храм очень древний. Тоже с прошлой Кали-Юги. Внизу храм, который построил еще Юдхиштхира. Это Индия, это не Россия, там все сохраняется, эти традиции хранятся, священные места. Божество из золота с большим ртом, чистое золото божество, открытый рот. В этот рот постоянно что-то предлагают, и половину он проглатывает, половину выплевывает. Этим он известен. Половину он проглатывает, половину выплевывает. Вот эту половину, которую он выплевывает, это махапрасад, который всем раздают потом. И поэтому никогда это не кончается. Ему постоянно целый день все предлагают эту воду с гуром смешанную. И с кардамоном. В общем, ароматизированная такая сладкая, прекрасная вода. В Сати-югу предлагали нектар, потом предлагали мед, а в Кали-югу воду предлагают. А, еще гур, жидкий гур, а сейчас гур смешанный с водой, разбавленный водой. Это для Кали-юги стандарт. Мы этого гуру там, помню, пили с литрами, с собой еще увезли, настолько экстатично было. И вот там, у этого храма мы ждали, была очередь. И там репродуктор, и женский голос поет мантры. Видимо, это запись какая-то красивая была. Нарисимхадеву. Часто повторяется Нарисимха, 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 поет она что-то. И нам объявляют вдруг, что вот сейчас, полчаса назад, Шридхар с вами ушел в Майяпуре. Пожалуйста, молитесь сейчас, вот мы еще вечером поговорим подробно об этом, но вот он ушел полчаса назад буквально, сейчас только что получили сообщение. Вот передаем вам преданным сафари, чтобы вы молились. За удачный исход, он ушел в полном сознании Кришны, он не был без сознания, было ясное сознание. Вот при каких-то хороших обстоятельствах были преданные там, но не было ни одного духовного брата, все уже уехали. А где-то рано утром он позвал, до 6 позвал слугу, сказал, что сейчас мне очень плохо, никогда так не было, позови преданных. И пока только преданные пришли, через несколько минут, в 6:10 утра он ушел. Очень тихо, спокойно, в полном сознании. И она говорит, молитесь. И мы как раз в храме Нарисимхадева. Очень удачно. И я тоже начинаю молиться. И когда я начал молиться, и все начали, это же коллективная молитва была, то мы почувствовали, как атмосфера меняется, конечно. Вот эта молитва, она делает свое дело. Что мы ощущаем контакт, вот это, что вот Бог слышит нашу молитву. Что-то очень благоприятно, как-то быстро все это происходит. И я что-то думаю о том, как хорошо было бы, если Шридхар с вами достиг абсолютного, полного результата. И голос через репродуктор поет молитву Нарисимхадеви. И такая строчка пропевается, я слышу ее. Шридхарая шаранам Нарисимхадеве. Я удивился, послышал. И второй раз. Шридхарая шаранам Нарисимхадеве. И дальше поет что-то. Как бы я так получил ответ, как бы для себя такое, что тут все в порядке. Такое было светлое чувство, удивительно радостное. Такое потрясающее экстатичное чувство было. И вечером был киртан. Таких киртанов редко бывает, просто, знаете, сверх ожидания киртан был. Перед на сафари пели. В храме там неподалеку был Цконовский храм. Что-то такое было, знаете, словами не передать. Еще Джапетка сам пришел, сказал, что видно, что преданный получает полномочия от Господа читания, говорит, лично. Вот в киртанах, потому что такое проявляется, это неожиданное совершенно. Что как будто божество начинает танцевать вместе с вами, знаете, тут все, даже неживая материя начинает как будто двигаться. Что-то такое было. И потом он рассказывал, что Шридхар с вами вспоминали, был вечер, посвященный ему. Потом другой день еще раз так же. Очень дорогой преданный был для Искон, для многих преданных Искон, кто знал его. Я тоже вспоминаю его с большим чувством благодарности за ту его лекцию, за ту помощь. Так, вкратце это о нем тоже вспомнил, поскольку это была часть нашего путешествия в Индию. Это важно, поскольку важнее всего общаться со святыми там. И сам колорит Южной Индии, он, конечно, экзотический, очень экзотичный. Ландшафты там очень удивительные, вот эти горы. Красивые места, чрезвычайно. Океан, Вишакхапатнам океан тоже. И закончили все в Джаганнатхапури. Там был костер по вечерам на песке, на пляже, на этом вот, перед океаном. Были театр, представления. Был какой-то экстаз, особо уже заканчивалось сафари. И когда сафари была закончена, Гуру Махарадж сказал, теперь все обнимайтесь. Каждый должен обнять минимум 10. Мужчина с мужчинами, женщина с женщинами. Мы начали обниматься, и все стали плакать. Такое было чувство у всех удивительное. Мы стали как братья и сестры. За 3 недели 250 человек сафари. Не было ни одного конфликта. Ни одного инцидента не было. Хотя было очень трудно физически. Настолько пытались заботиться, даже когда не получалось, видно, что настолько пытаются заботиться. Одна мать даже назаботилась о том, что был просад, чтобы мы могли как-то устроиться, вот, она делала все, что могла. Однажды в Экадыш половина сафари не хватило просада. В Экадыш, все голодные, уже на пределе, еще поднимались в гору в какую-то туда, на программу еще, в гору нужно было идти. И все дошли до этой горы, и там был просад, и не хватило всем просада. И она пыталась что-то организовать и видеть, что ничего невозможно, просада нет, и она плачет, сидит, что при этом не хватило просада. От всей души плачет. Ее подходит, успокаивает. Какие проблемы? Пока даже вообще можно ничего не есть. Зачем нам еще просад? И все уже, знаете. Нет, она пошла, какие-то у кого-то пожертвования нашла, собрала там, перевезла кучу фруктов на машине, стала раздавать бананы, апельсины, там, виноград, завалила всех все-таки просадом, выполнила свои обязанности. И вот так потом благодарили за это. И 3 недели так она действовала. Так самоотверженно. Двое было. Одна матерь, один мужчина, известный преданный, он все сафари организовывает на протяжении многих лет уже, 15, может быть, лет. Как они служат преданным? Ну, то есть мы этому учились тоже, конечно. Бхуванешвар также посетили. Там Раджа Лингам, там Шива Лингам, который царь Лингам считается. Царь Шива Лингам во всей Индии. Там храм такой же, как Джаганнатапури, очень высокий, Господу Шиве. Бхуванешвар — это час езды от Джаганнатапури, соседи города. И прежде чем войти в Джаганнатапури Дхаму, нужно спросить разрешение Шивы, поэтому сначала идут Бхуванешвар, кланяться в этот храм, потому что войти туда нельзя, не пускают. Храм, вот такой гигантский храм, такой же, как Джаганнатапури, представьте себе, был построен за одну ночь. Мы поделились на эту стену, видовую площадку, чтобы увидеть его. И нам рассказывали местные люди, они говорят, что это построили за одну ночь полубоги. И говорят, вот эта часть осталась недостроенной еще с тех времен, там одна часть недостроенная. Ну, конечно, когда мы видим, трудно представить, что строили обычные люди. Архитектура непостижимая просто индийская. Даже современные архитекторы не понимают принципа толком его. Сверхсознание какое-то там. Конечно, в Индии всегда много чудесного в паломничестве. Но самое чудесное, когда вы приезжаете во Вриндаван потом, в конце, идете, знаете, куда? В Радха Дамодар Темпл. Мандир — это где Прабхупада жил. В его комнату. Открываете двери, и там Прабхупада сидит. И там его кровать, там его данда, там он писал книги. И вы чувствуете, что пришли домой к Прабхупаде. Это ваш дом. Удивительное чувство. Прабхупада, что он нам дал, конечно, удивительно, что он дал. И потом возвращаетесь на самолете обратно в СНГ. Думаете, боже мой, как же меня угораздило вообще. Ну как я здесь оказался вообще? Такой контраст, удивительный, такой контраст, сумасшедший просто. Да, его хотел переименовать Рахинсута Прабу, эту греку, из Камы в Прему, я слышал. Еще не переименовал, нет? Он же может переименовать. Кама можно сделать Према. Это та же Према, только она как молоко в простоквашу превращается. Но это ведические места, на Урал, где мы живем, это ведические места, это правда. Кама, если она в соответствии с ведическими правилами, предписаниями, неплохого ничего нет. В каме. Если она ограничена правилами предписаниями цивилизации, кама приемлема. То есть материальное счастье приемлемо. Но оно должно быть достойное, цивилизованное. Нам рекомендовано наслаждаться достойным образом. Вот так рекомендовано. Не то, что нельзя вообще наслаждаться ничем. Почему? Но достойным образом. Вот как Священное Писание рекомендует. Это кама называется. А, уже поздно. Большое спасибо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.